Радио Прага International. Новости.
СМИ. Планы посольства Российской Федерации по перестройке церкви Святой Людмилы вызывают опасения МИД Чехии. Десятки чехов привились от COVID-19 в Сербии. Суд отменил необходимость сдачи отрицательного теста перед возвращением в Чешскую Республику. Российское посольство в Праге планирует перестраивать православную церковь Святой Людмилы, что вызывает опасения у Министерства иностранных дел Чешской Республики и спецслужб страны, сообщает издание «Дэнни Кен». Здание, где в данный момент действует церковь, находится на Сибирской площади, в 6-м районе Праги, на земельном участке, принадлежащем чешскому государству и переданном в пользование посольству Российской Федерации. В том же районе Праги расположен ряд дипломатических представительств разных стран и зданий, находящихся под охраной чешских спецслужб. Перестройку объекта посольство должно обсудить с МИДом Чехии, однако запрос туда пока не поступил, сообщает Дэнни Кен. Как пишет издание, представители Русской Православной Церкви представили проект большого пятиглавого храма. Согласно другому варианту, там может появиться также пятиэтажное административное здание. Позднее в редакцию поступило сообщение, что планируется лишь реконструкция существующего объекта. Районная администрация Праги-6 пока не получала от посольства России никаких сообщений о планируемой реконструкции. Старосту района Андрея Коллажа о проекте проинформировала организация «Дипломатический сервис», относящаяся к МИД Чехии. Православная церковь, посвященная Святой Людмиле Чешской, открыта в 2012 году и является третьим храмом Русской Православной Церкви на территории Чехии. Десятки людей из Чехии были вакцинированы против COVID-19 в Сербии, которая в минувшие выходные предложила иностранцам эту услугу бесплатно. Об этом сообщила пресс-секретарь чешского МИДа Зузана Штихова телеканалу «Прима». Телеканал также отметил, что сербское телевидение запечатлело владельца интернет-магазина «Роглик.cz» Томаша Чупра среди иностранцев, приехавших на вакцинацию. «Мы знаем об отдельных людях, максимум о нескольких десятках человек. Мы не думаем, что это какое-то массовое мероприятие», – подчеркнула Штихова. Телеканал «Прима» сообщил, что Министерство иностранных дел будет решать вопросы с поездками чехов в Сербию на вакцинацию с Министерством здравоохранения. Согласно регистрационной форме, Сербия предлагает вакцинацию 3 вакцинами, зарегистрированными в Евросоюзе, а также российской вакциной «Спутник Ви» и вакциной китайской компании «Синофарм». Если это вакцина, зарегистрированная в Евросоюзе или в Европе, это, в принципе, не имеет значения. Но я был бы очень осторожен, если это не зарегистрированная вакцина. Прокомментировал ситуацию председатель чешского общества по вакцинации Роман Хлибек. По мнению Сената, Китай и Россия представляют угрозу безопасности Чешской Республики, и правительство не должно обращаться к заявителям из этих стран и приглашать их к участию в тендере на строительство новых ядерных блоков в Дукованах. В понедельник в своем постановлении Верхняя Палата выразила озабоченность действиями правительства и Министерства промышленности. По мнению сенаторов, их действия вызывают недоверие членов чешского парламента и зарубежных партнеров по НАТО и ЕС. Министр внутренних дел Ян Гамачек заявил в понедельник, что рабочая группа под эгидой Министерства внутренних дел создаст анкету для проверки безопасности. Эту анкету получат все потенциальные заявители, заинтересованные в строительстве нового блока. В понедельник городской суд в Праге отменил как незаконную часть мер Министерства здравоохранения, которая требует от граждан Чехии сдать отрицательный тест на COVID-19 перед возвращением из стран с высоким уровнем риска на родину. По мнению судебной коллегии, в министерстве не объяснили, почему для граждан, возвращающихся на родину, недостаточно сделать тест уже по прибытии. Решение вступит в силу с 5 апреля. Об этом сообщил в пресс-релизе пресс-секретарь Пражского городского суда Адам Веник. Напомним, что 15 марта Министерство здравоохранения объявило одним из условий въезда на территорию Чешской Республики представление письменного подтверждения от аккредитованной лаборатории об отрицательном результате теста на коронавирус по возвращении из стран со средним, высоким и очень высоким риском заражения. Крупнейший чешский музыкальный фестиваль «Colors of Ostrava» не состоится и в этом году. Организаторы объявили, что переносят мероприятие еще на год, на июль 2022 года, из-за эпидемии коронавируса и неуверенности в организации крупных культурных мероприятий. Фестиваль откладывают уже во второй раз. Планируется, что в следующем году мероприятие пройдет с 13 по 16 июля в промышленной зоне Долни Витковице. Уже приобретенные билеты будут действовать. По словам организаторов, столь масштабное событие невозможно подготовить за пару месяцев, а актуальная ситуация с пандемией коронавируса пока не выглядит благополучно. В этом году хедлайнерами Colors of Ostrava должны были стать The Killers, 21 Pilots, Martin Garrix, The Lumineers и другие. И в заключение выпуска о погоде. В пятницу 2 апреля ожидается переменная облачность со значительным понижением температуры воздуха до 12 градусов выше нуля. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Осадков не ожидается. И это все к этому часу. Выпуск новостей подготовила Ольга Васенкевич.
В эфире русская служба Radio Prague International. От имени радиостанции вас приветствует Антон Каймаков. В Брянинском институте онкологии имени Томаша Гарика Масарика экспериментируют с новым препаратом, позволяющим выявлять опухоли мозга. Символика чешского пасхального стола и романтика хай-тека Эвы Яричной. Такова сегодняшняя программа международного вещания Чешского радио. Ежегодно в Чехии выявляется более 800 пациентов с первичными опухолями, возникшими непосредственно в головном мозгу, и еще более 1000 человек, у которых врачи обнаруживают проникновение клеток раковых опухолей и некоторых видов рака в мозговые оболочки. Институт онкологии имени Масарика в Брно начал внедрение новой и более эффективной методики выявления и лечения опухолей такого рода при помощи радиофармацевтического лекарственного препарата 11-СМИД, зарегистрированного в Чехии в 2020 году. Подробнее Ларета Вашкова.
Диагностика новообразований мозга и его оболочек проводится путем применения радиофармпрепарата, который вводится пациенту посредством инъекции. Благодаря этому происходит визуализация опухолевых клеток в организме пациента даже за пределами областей, видимых с помощью классической магнитно-резонансной томографии. Речь, в частности, идет о веществе, получившем название 11-С-метионин или 11-С-мет. Оно было зарегистрировано в Чехии еще в прошлом году. Институт онкологии имени Масарика в Барно использует его, однако, с марта текущего года, причем его применение уже оплачивается медицинскими страховыми компаниями. Разработка помогает своевременно диагностировать опухоли головного мозга с помощью позитронно-эмиссионной томографии и оптимизировать стратегию лечения пациентов. 2/3 опухолей головного мозга поддаются терапии, однако в случае некоторых очень агрессивных видов, таких как глиобластома, прогноз данного состояния все еще остается плохим. Согласно данным, предоставленным главврачом клиники нейрохирургии и нейроонкологии Первого медицинского факультета Карлова университета, а также Центрального военного госпиталя в Праге Владимира Бенеша, лишь одному из 100 пациентов с данным диагнозом удается продлить жизнь на 10 лет. Перспективы таких пациентов за последние десятилетия улучшились, увы, лишь незначительно. Заместитель отдела по вопросам науки и исследований Барненского института онкологии Томаш Казда сообщил, что на данный момент самой распространенной и агрессивной опухолью головного мозга у взрослых является именно мультиформная глиобластома. Медиана выживаемости для пациентов, в отношении которых применялась лучевая и химиотерапия с темозоламидом, по некоторым данным составляет 15 месяцев. Недостатком нового препарата, зарегистрированного в Чехии, является то, что опухоль изображается лишь кратковременно, так как период полураспада углерода 11 составляет 20 минут. Таким образом, эффективность вещества составляет также около получаса. Поэтому процесс производства радиофармпрепарата, контроль его качества и введение в организм пациента должны происходить с абсолютно минимальной задержкой, предупреждает Ян Адам, менеджер по исследованиям и разработкам Института ядерных исследований РЭШ, который находится примерно в 12 километрах от Праги. Благодаря применению нового вещества врачи могут точно определить степень развития новообразований головного мозга и таким образом более точно выбрать вид и объем терапии из всего арсенала доступных на сегодняшний день методов, хирургического вмешательства, лучевой терапии, химиотерапии и профилактики рецидива. В целом, по мнению специалистов, это может привести к улучшению качества жизни онкопациента или к ее продлению. Институт онкологии имени Масарика занимался разработкой нового радиофармпрепарата уже с 2009 года совместно с Институтом ядерных исследований ЖЭШ, который является дочерней компанией отечественного энергогиганта ЧЕЗ. В период с 2012 по 2014 год вещество прошло клинические испытания. По словам главного врача отдела клинических испытаний и исследований Регины Демловой, исследование показало безопасность, эффективность и положительный эффект использования данного препарата. Мы обнаружили, что этот радиофармпрепарат в момент его эффективности в большей степени поглощается в первую очередь живой опухолевой клеткой, а не здоровой тканью мозга. И поэтому мы можем точно определить нахождение ткани, в которой активны раковые клетки, рассказал представителям средств массовой информации директор института Марек Свобода. Как сообщил Свобода, в ходе исследования вещество было в Барно введено 20 пациентам, недавно еще троим. Еженедельно данный институт способен предоставить радиофармпрепарат для диагностики 1-2 пациентов.
Пасха, которая в этом году отмечается 4 апреля, древнейший и главный праздник христианства, напоминание об искупительной жертве Спасителя, время скорби и радости. И блюда, которые в эти дни ставят на стол, наполнены символизмом Страстной Седмицы и Воскресения Христова. Сладкий пасхальный хлеб, мазанец, чехи освящали в костелах, яйца варили светочками вербы, однако помимо традиционных крашенок, без которых во многих странах невозможно представить Пасху, у чехов найдется немало собственных рецептов. Подробнее о символике чешского пасхального стола рассказывает Катерина Испурвит.
Страстную неделю и на Пасху встречаются как бы два противоположных начала – строгий пост и пищевое изобилие, когда после 40-дневного поста приходит время для разговения. Традиционно весенние праздники в Чехии отмечают приготовлением десятков разных блюд. Интересно, что у каждого края есть собственные рецепты, которые зачастую существенно отличаются друг от друга. В зеленый четверг по улицам чешских городов, а главное деревень, ходят парни с трещотками и колотушками. Ведь, согласно чешским поверьям, в этот день колокола улетают в Рим. С четверга вплоть до Пасхи в костелах они умолкают. А почему четверг зеленый? По-немецки он называется «Грайнен» – «плачущий», поскольку в этот день после предательства Иуды был схвачен Иисус. Постепенно вместо «грайнен» начали говорить «грюнен» – «зеленый». Так что в четверг принято есть пищу зеленого цвета – капусту, горох, шпинат. В этот же день готовят булочки – «едаше». Эта сладкая сдоба символизирует веревку, на которой повесился Иуда, предавший Христа. Однако эти булочки не только напоминают о библейском событии. Согласно народным поверьям, их следует полить медом и съесть в зеленый четверг до полудня, лучше всего утром, еще до восхода солнца. Это вам даст не только крепкое здоровье, но и защиту от укусов ос и змей. А жители Орлицких гор бросали хлеб, намазанный медом, в колодцы, чтобы те целый год не пересыхали. Страстная пятница – день самого строгого поста за весь церковный год. При этом в Страстную пятницу не нужно полностью отказываться от пищи, однако еда должна быть легкой, без мяса. Например, в этот день можно есть рыбу. А в прежние времена чехи, которые не могли себе ее позволить, запекали в форме рыбы хотя бы картофельное пюре. А самым типичным чешским блюдом на Страстную пятницу всегда был густой суп из кислой капусты с картофелем – зелнячка. В этот день на стол также ставили шпинат, различные виды бобов, сладкие кнедлики. А после обеда можно отправиться в лес на поиски сокровищ, ведь по преданию в Страстную пятницу недра земли открываются, и там можно найти спрятанные клады. В Белую субботу по чешским домам струится аромат так называемой пасхальной начинки – надивки, которую иногда еще называют «главичка» от слова «голова», поскольку раньше в нее добавляли мясо из оленьих голов. Это блюдо должно быть достаточно насыщенным, чтобы утолить аппетит после продолжительного поста. Конечно, у тех, кто вообще пост соблюдал. Основой начинки служат копченое мясо, свежие яйца и зеленые травы, в том числе молодые побеги крапивы. Они символизируют весну. Воскресение Христово, первый день Пасхи. Он, конечно, ассоциируется с разговением за богато накрытым столом. В прежние времена количество блюд определялось тем, что себе та или иная семья могла позволить. Однако и тогда никто не обходился без мяса нескольких видов. Помимо жаркого, на столе обязательно должен стоять сладкий пасхальный барашек. Он символизирует искупительную жертву Христа. Маловане воїчко, то є моє
середечко. Маловане воїчко, то є моє середечко.
Пасхальный понедельник, конечно, связан с крашенными яйцами. Сегодня уже мало кто ответит на вопрос, что такое шмигруст. Однако маравани помнят, что это слово означает плеточку-пумласку и связанные с ней обряды. Напомним, что в Чехии в пасхальный понедельник плеточкой, украшенной лентами, мужская половина населения стягает женщин и девушек. Считается, что это обеспечивает им красоту и здоровье на весь следующий год. Кроме того, в Чехии на Пасху, как и на Рождество, ходят по домам и распевают колядки. Ну а от слова «шмигруст» появилось название традиционного пасхального супа – шмигрустовка. В него по традиции кладут буквально все, что собирают во время колядования. На тарелке такой суп переливается всеми цветами радуги. Считается, что он обладает целебными свойствами и может даже излечить желудок, расстроенный в процессе весенних праздников.
Сегодня она самый известный в мире чешский архитектор. Эва Ирична добилась признания в этой традиционно мужской профессии. Ее элегантные работы в стиле хай-тек, станции, офисы, мосты украшают Лондон, где она живет уже полвека, а также Нью-Йорк, Прагу, Брно, Злин. Рассказывает Катерина Испурвит.
Родилась Эва Ирична в 1939 году в Злине, городе, который обувной магнат Томаш Батя превратил в образец архитектуры функционализма. Хотя еще в детстве родители увезли ее в Прагу, в родном Злине она часто бывает и сегодня. В столице Эва Ирична окончила Чешский технический университет и художественную академию. В 1968 году после советского вторжения эмигрировала в Великобританию. Ей было 29 лет. Сегодня Эва Иржична живет в Лондоне и в Праге. В каждой из столиц у нее своя студия-мастерская. Говорят, что, будучи еще начинающим архитектором, Эва отказалась от выгодного крупного заказа, поскольку пришлось бы сносить изначальное здание. В итоге заказчик пересмотрел свое решение, Иржична получила заказ, а Лондон сохранил старинный дом. Я весьма критически подхожу и к себе, и к другим. Думаю, что когда ищешь ошибки, начинать нужно с себя. Когда человек считает, что может подняться выше, чем способен, то его ждет болезненное падение.
Может спаднуть с великой раной.
Так Эва Иржична сформулировала свое кредо в интервью чешскому радио 2 года назад. Сегодня Эва Иржична, без сомнения, принадлежит к элите европейских архитекторов.
Ее архитектуре мне нравится, что с одной стороны ее можно назвать техницизмом, а с другой там много фантазии и определенной романтики, что, казалось бы, противоречит друг другу, но у Эвы это не так. Это особенные, хрупкие работы.
Объясняет историк архитектуры Зdeněk Lukáš. В Чехии Эва Иржична бывает часто. В прошлом году она участвовала в проектировании факультета университета в Злине и здания в центре Праги, рядом со Староместской площадью. В интервью «Радио Прага», записанном в июне прошлого года, Иржична поделилась своими мыслями о том, как может взаимодействовать архитектура прошлых веков и сегодняшнего дня. С архитектором беседовала Ирина Ручкина.
Как вы думаете, можно ли найти золотую середину между сохранением исторической и развитием современной архитектуры?
Я о том убеждена. Итальянцы делали карпу, который начал...
Я твердо уверена, что это возможно. Вы знаете, у итальянцев был Карло Скарпа. Это итальянский архитектор-дизайнер, который занимался реконструкцией и восстановлением музеев, театров и других важных архитектурных объектов. Благодаря ему, приехав в Венецию, вы можете в полной мере насладиться красотой исторических зданий. Они реконструированы, их внешний вид максимально приближен к первоначальному облику, но в то же время они модернизированы и продолжают служить жителям города. И сделано это очень деликатно, с уважением к истории и архитектуре. У итальянцев это в крови. Они умеют обращаться с исторической застройкой так, чтобы она сохранилась на века и не требовала сноса. Вы же понимаете, что намного легче что-то разрушить и заменить новым. Впрочем, иногда просто нет другого выхода. Сохранение некоторых зданий может блокировать строительство новых объектов, важных для развития города. Вы знаете, я живу в Лондоне уже 50 лет, и некоторые постройки, которые были созданы моими коллегами 50 лет назад, теперь являются охраняемыми архитектурными памятниками. Период, за который здание переходит в категорию памятников архитектуры, сокращается. И я верю в то, что человек может проявлять деликатность при работе со старинными объектами, а не пытаться везде продемонстрировать свой взгляд на предмет. Напротив, надо понять и оценить то, что создавалось до нас, и лишь немного изменить построенное ранее, чтобы оно могло служить нам и сегодня.
Перед нами уделали, а снажиться то трошечку посунуть до современной доби.
Какой город в этом смысле мог бы стать для Праги примером? А чего, напротив, стоит избежать?
Это тяжкая вопроска. Видите, тех взоров мало.
Это очень непростой вопрос. Хороших примеров для подражания не так уж много. Раньше я всегда говорила «Барселона», но сейчас и Барселона стала меняться. Хотя она до сих пор является городом, где историческая и современная архитектура сосуществуют в весьма гармоничном симбиозе. А что касается отрицательных примеров, то самое ужасное, что я видела, было в России и в Китае. Хотя, конечно, негативных примеров существует великое множество по всему миру.
Jsem přesvědčena, že těch hrozných případů se najde po světě.
A какой город является для вас самым большим источником вдохновения?
Я не знаю, если бы сказала, что черпаю инспирацию из места.
Я не знаю, черпаю ли я вдохновение в каком-то конкретном городе. Я очень люблю путешествовать, и мне повезло, что в жизни у меня была возможность много поездить по миру и увидеть множество разных городов. И в каждом есть что-то, что привлечет ваше внимание. Так, к примеру, в прошлом году я несколько раз была в Вероне и всегда находила там что-то новое, некий исторический след, перекликающийся с тем, чем мы занимаемся касаемся сегодня. Например, то, как они мастили улицы, каким образом обустраивали внутренние дворики, веранды и террасы, как решали проблемы с вентиляцией. Все это очаровывало меня. Но в то же время я не могу сказать, что Верона – самый красивый исторический город. По всему миру, где бы я ни побывала, я узнавала что-то новое, училась чему-то. Это касается и России, которую я упомянула ранее. Знаете, русская народная архитектура прекрасна, она совершенно особенная и уникальна, но то, что происходило и происходит в этой стране до сих пор, это страшно. Это поистине угроза для всего мира. Не зря принято считать, что архитектура является зеркалом своей эпохи. Это действительно так. Мир чрезвычайно интересен. Повсюду столько всего, что может стать источником вдохновения, что может научить человека чему-либо. Достаточно лишь уметь видеть, наблюдать, смиренно познавать и учиться, а не критиковать.
Если человек покорнее, нечто научил, не ставил, нечто критизовал.
Почерк Эвы Иржичной – создание воздушного пространства. Она работает со стеклом и сталью в стиле хай-тек.
Эва вплотную соприкоснулась с этим стилем, стажируясь у одного из крупнейших архитекторов современности, барона Роджерса Риверсайда, который, помимо прочего, был соавтором Центра Помпиду в Париже и создателем множества зданий во многих странах мира.
В Париже, а который автором целой ряды ставеб много земли света.
Напоминает историк архитектуры Зденек Лукеш. В Великобритании Эва Иржична принимала участие во многих крупных проектах. Порт в Брайтоне, здание страховой компании Ллойда, автовокзал Канада Уотер, вестибюль музея Виктории и Альберта. Заслуги мастера были оценены на ее второй родине. Из рук королевы Елизаветы Эва Иржична получила орден Британской империи. Большую известность ей также принесли интерьеры, считает Зденек Лукеш.
Она нашла заказчиков среди владельцев модных бутиков, которые хотели получить что-то особенное, что-то отличающееся от того, что есть у всех. В этом стиле она достигла вершин мастерства. Особую славу ей принесли ее лестницы.
Одной из знаменитых лестниц Эвы Иржичной, прозрачную конструкцию в виде спирали, можно будет увидеть в Пражской галерее «Докс», где пройдет ретроспективная выставка ее работ.
Эва Иржична – настоящий феномен. Это женщина, которая смогла прорваться в этот традиционно мужской мир. Разумеется, ситуация уже меняется, и сегодня женщина-архитектор уже не такое редкое явление, как было когда-то. Она – ошеломляющее свидетельство способности бескомпромиссно отстаивать свои принципы. Я думаю, что это само по себе обладает огромной ценностью для работы, в которой есть как творческая, так и техническая сторона.
Это творческая сторона и та техническая сторона, и нечто, что имеет огромную ценность самого себя.
Считает директор Центра ДОКС и куратор выставки Леош Валка. Остается напомнить, что Эва Иржична спроектировала оранжерею Пражского града, здание отеля «Йозеф» в старом городе Праге и интерьеры танцующего дома.
И на этом мы сегодня уже завершаем информационную программу русской службы Radio Prague International. В студии с вами прощается Антон Каймаков.